Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. Я представлю сейчас наших гостей. Перед этим обозначу тему. Тема у нашего эфира сегодняшнего очень серьезная, очень тонкая и непростая. И я думаю, недостаточно изученная в среде радиослушателей, а не профессионального какого-то врачебного сообщества. Сегодня будем ликвидировать безграмотность и, я думаю, во многом вселять надежду. Представляю наших гостей. Андрей Скворцов, человек, который живет с ВИЧ, активист пациентского сообщества.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. И генеральный директор фонда «Источник надежды» Алексей Тананин.
Да, добрый день.
Андрей, я так понимаю, к нам приехал в Челябинск из другого города, а Алексей в основном действует
в
Челябинской области. Ну, наверное, первый вопрос я Андрею задам. Расскажите, как давно вы узнали о своем статусе?
Ну, диагноз ВИЧ мне поставили в 97-м году, в 98-м. То есть у меня практически 20 с лишним лет. Живу с ВИЧ-инфекцией. Узнал давно, сдавал анализы, выявили инфекцию, сообщили об этом, но вот на тот момент как бы я особо не придавал значения. Какое-то время мне удавалось жить и об этом особо не думать, но на определенном там жизненном этапе начали возникать проблемы со здоровьем, пришлось узнавать, интересоваться, ходить к врачам.
И получается, сколько лет вы с вирусом жили, ну, как обычно, ничего не делали? Ну,
порядка 10-12 лет. Вот раньше вирус был более, скажем так, мягкий, скажем так, в своем...
А то есть это у всех людей по-разному?
У всех по-разному. То есть если вот мы там, кто получил статус в 90-х годах, там, в начале 2000-х, мы какое-то время могли жить и особо не задумываться, ВИЧ же никак себя не проявляет первое время. Нету никаких проявлений, нету серьезных проблем со здоровьем, ты живешь и ничего не подозреваешь. То сейчас люди, которые заражаются, ну, вот этот процесс идет быстрее. То есть 3-5 лет, и как бы человек физически начинает
понимать, что с ним не в порядке.
Да, появляются вторичные заболевания.
Вот сейчас буду так вот попеременно вам задавать вопросы. Алексей, когда смотришь, читаешь СМИ, там, допустим, там бывают заголовки, что Свердловская область, Уральский регион, да, ближайшие соседи, вторая или первая, там по-разному пишут, в стране по количеству ВИЧ-инфицированных. Какие-то цифры, которые вызывают даже не оторопь, а, наверное, ужас. В общем, вот эта статистика, которую мы видим в СМИ, это действительно страшная, ужасная статистика, и мы там катимся под гору, или это просто вот такой миропорядок?
Ну, та статистика, опять же, если говорить о цифрах, да, они высокие. И если брать мировой уровень, Российская Федерация находится на третьем месте.
После кого?
После ЮАР и Нигерии. ЮАР и Нигерия, да, то есть статус этих стран мы можем себе представить.
Ну, это считается страны развивающиеся, да? Страны третьего мира.
Ну, это, да, ниже среднего уровня. Россия заявляет, что мы высокого уровня, и это действительно, скорее всего, так. Но мы на третьем месте. Цифры, какие они есть, такие они есть. На мой взгляд и на взгляд, вот, может быть, наших сотрудников, это результат определенный. Может быть, той вот паузы, да, когда сама волна пошла, развитие ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, но ее не так восприняли, что да ничего страшного, пройдет, и когда-то эта волна закончится. Но, тем не менее, она не закончилась. Она начала дальше продолжаться и развиваться. И на сегодняшний день мы видим вот эти цифры, но это далеко не все цифры.
Да, то есть люди скрывают или люди просто не знают о своем статусе?
Люди не знают о своем ВИЧ-положительном статусе, и довольно-таки много. Но и на сегодняшний день, вот опять же, если статистику смотреть, чуть больше 50%, если взять средний уровень, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, принимают антиретровирусную терапию. То есть заботятся о своем здоровье, так сказать.
А почему ретро? Мне всегда интересно было, почему ретровирус называется?
Это, наверное, вот, может быть, больше к медикам-специалистам. Мы даже, честно говоря, вот на такие темы не задумывались. Это узкая медицинская специфика. Нас волнуют больше другие темы. Нас волнуют темы дискриминации. Нас волнуют темы профилактики. Нас волнуют темы людей, которые действительно боятся даже прийти сдать тест на ВИЧ, потому что, а вдруг? И что дальше?
Ну, даже, знаете, вот люди, некоторые боятся лечить зуб, хотя они прекрасно знают, что новый не вырастет. Здесь похлеще, чем зуб, но это на самом деле понятно. Вот этот страх, он понятен, хоть он и иррациональный, но он понятно почему. Конечно, всем страшно такие перемены почувствовать в своей жизни.
Ну, вот у нас международный значимый день, День памяти умерших от СПИДа. Почему как раз всю эту неделю много говорят об этом? И у нас как-то так получается, что вот какие-то значимые даты у нас начинается вот прямо такая волна...
Показательная движуха.
Показательная движуха, да. Почему бы эту всю работу не распределить и не усилить и не увеличить на протяжении каждого месяца, каждой недели, в течение всего года?
А вообще, что делается, если говорить не о частных фондах, не о частных каких-то инициативах на государственном уровне, что делается для тех, кто уже инфицирован, и тех, кто не хочет быть инфицирован?
Ну, на уровне государства делается то, что они могут делать. То есть на сегодняшний день законом гарантировано бесплатное лечение, наблюдение, анализы для людей, живущих с ВИЧ, бесплатно, за счет государства. Государство также проводит большие массовые акции. Вот мы слышали, там поезд проезжал, потом автобусы проезжали, сейчас велосипедисты пытаются проехать в некоторых городах. Ну, это вот акции, они, опять же, вот приурочены к каким-то датам, да, и они вот ситуативные, то есть значимая дата, большая акция и все. И дальше она как бы такая рутинная работа. Но здесь нужно, на наш взгляд, опять же, некоммерческих организаций, ну, я за свою буду говорить, нужно менять сам подход, подход к профилактике, подход к ключевым группам, подход к людям, живущим с ВИЧ, подход к качеству препаратов и так далее, и так далее.
Вот я сейчас к Андрею хочу адресоваться. Алексей уже сказал, что одна из целей фонда, да, в данном случае источник надежды, это борьба с дискриминацией. А вот когда вы о своем диагнозе узнали, как вы вообще рассказывали ли вы близким, там, друзьям об этом? Столкнулись ли вы с дискриминацией, с какой-то стигматизацией, как это называют, что из серии там люди боятся руку пожать?
Ну, тут два периода, грубо говоря. Когда я только узнал о статусе, естественно, я это скрывал, потому что отношение в обществе это было как к чуме.
Чума 20 века, да, тогда был такой,
да,
термин, 90-е.
И слава богу, что вот это отношение сейчас начинает как-то искореняться. То есть более молодые специалисты и люди, как бы они к этому относятся проще, более профессионально, скажем так. Раньше это была паника, поэтому, собственно, мы все скрывали. У меня был период, когда я пришел работать в сферу противодействия ВИЧ-инфекции, и я открыл свое лицо, свой статус, как бы я по сегодняшний день, собственно, живу с открытым лицом, и везде говорю о том, что я живу с ВИЧ-инфекцией, я много лет получаю лечение, у меня неопределяемая вирусная нагрузка, я не могу вирус передать дальше.
В принципе, то, что вы 20 лет с момента постановки диагноза вот живой, здоровый, прекрасно выглядите, это уже,
да,
много.
Это живой
говорит.
Пример, как бы там у меня семья, у меня здоровые дети, у меня хорошая работа, я не выгляжу ни как наркоман, ни как проститутка, как, ну, это раньше считалось, и пытаюсь донести вот до людей то, что нужно вовремя тестироваться, нужно вырабатывать культуру заботы о своем здоровье, о здоровье там близкого своего человека. И если даже такое произошло, ну, в жизни вдруг, что человек столкнулся с ВИЧ-инфекцией, не стоит опускать руки там и предаваться какой-то панике. На сегодняшний день есть лечение, оно бесплатно, и можно получать там современные качественные препараты, жить долго, счастливо, рожать здоровых детей, ну и так далее. То есть для меня это такое больше жизненное кредо на сегодняшний день. Но на момент именно постановки диагноза, да, действительно, это было страшно, это не хотелось никому сообщать, родители рыдали, все меня хоронили. И по сегодняшний день бывает, собственно, ситуация, независимо там на мою активную какую-то гражданскую позицию, что там меня выписывают из больницы, потому что у меня ВИЧ, и отказывают в операции, ну
да,
и так далее.
Такое есть,
конечно,
сталкиваетесь,
конечно,
да?
Я сталкивался несколько лет назад, я упал с мотоцикла, переломался, меня привезли в железнодорожную больницу Санкт-Петербурга, и отказались оперировать после того, как узнали, что у меня ВИЧ.
Ничего себе, наложили, как? Наложили... Это же срочная помощь, а как вас, где вас вообще спасали-то?
Мне наложили гипс.
И все.
Наложили гипс, сказали, нету показаний к хирургическому вмешательству, и выписали. Вот. И я с этими снимками обратился в другую больницу, куда меня госпитализировали и на следующий день прооперировали. То есть в той больнице, в которой я лежал, врачи были в курсе, что такое ВИЧ-инфекция, что если человек принимает лечение, он не может передать вирус дальше ни в каком виде, ни там через кровь, никак как бы. Плюс, ну, грубо говоря, подход в хирургии к любому пациенту должен быть, ну, вот на определенном уровне безопасности, скажем так. Неважно, какая у него инфекция, есть она или нет. Вот, там смотрели только на те показатели, сможет ли организм мой справиться вот с такой нагрузкой и зажить, соответственно.
В студии Лидия Андреева и вместе со мной в редакции «Комсомольской правды» Челябинск Андрей Скворцов, он живет с ВИЧ и является активистом пациентского сообщества, и Алексей Тананин, генеральный директор фонда «Источник надежды». Начали мы говорить до перерыва о том, с какими сложностями в плане дискриминации, в том числе со стороны медиков, Андрею пришлось столкнуться, когда он официально получил статус ВИЧ-положительным, то есть человек, который живет с ВИЧ. Вот, опять же, Андрей, еще хочу вопрос такой задать. Если в новое наше время, вы все-таки уже 20 лет, можно сказать, такой ветеран, да, этого диагноза, вот если человек в современности выясняет, что у него ВИЧ, как ему лучше поступить? Как-то вот, приходя к доктору любому на плановый там какой-то осмотр, сразу с порога говорить вот так и так, встречаясь, знакомясь там с человеком, с которым, возможно, будут близкие отношения, тоже сразу же предупреждать. Вот я знаю, что у нас вроде как даже уголовная ответственность предусмотрена в стране за неинформирование. Но вот все-таки как это все надо правильно делать?
Есть 122-я статья, да, она как раз подразумевает то, что я должен информировать своих половых партнеров о том, что у меня ВИЧ-инфекция.
Но не каждого же встречного человека на улице это же не обязывает.
Теоретически
вас.
Моя ответственность в том, чтобы вовремя мне назначили лечение и свести вот эти риски максимально до нуля. То есть, грубо говоря, если я получаю лечение на сегодняшний день в спеццентре, принимаю своевременно препараты, концентрация вируса в крови снижается до нуля на определенном этапе. То есть я не могу передать вирус или заразить другого. Если вдруг поставили диагноз ВИЧ-инфекция, первое, что нужно сделать, это обратиться в ближайший спеццентр своего города. То есть в каждом городе есть медицинское учреждение, которое профессионально занимается помощью ВИЧ-инфицированным. И все. То есть в течение какого-то времени человек сдает анализы, ему назначают антиретровирусную терапию, начинает ее принимать и живет спокойно дальше. Но как бы бегать об этом, кричать на каждом углу, ну, пока
думаю,
не
у нас
надо.
И
да.
Зачастую человек будет просто сталкиваться с дискриминацией на том месте, где не было необходимости там как-то оповещать и прочее. Я говорю, до сих пор же есть люди, которые там боятся руку пожимать или там, не знаю, там пользоваться одним питьевым фонтанчиком. А скажите, вот вы говорите о терапии, что она из себя представляет? Потому что вот, допустим, вот химиотерапию, люди знают, что это очень тяжелая вещь. Она с большим количеством побочных эффектов. Вот антиретровирусная терапия. Как она проходит и насколько это тяжело для организма?
Ну, на сегодняшний день существует там порядка, грубо говоря, 40 схем.
А, то есть это не один план такой для каждого?
Есть стандарты лечения, в которых прописаны там определенные назначения для пациентов, которые только обратились в центр и получают вот первую, скажем так, схему лечения. Есть там расписанные схемы для пациентов, которому эти схемы не подошли. Есть схемы спасения. Схема антиретровирусной терапии состоит из трех препаратов. Три препарата, они действуют на разные этапы развития вируса в организме и в конечном этапе сводят вот эту вот его способность делиться, поражать здоровые клетки к нулю. То есть вируса ни в крови, ни в жидкостях практически нет.
Это таблетки?
Это таблетки. Есть уколы, есть сиропы для детей.
Есть
для
же
деток,
дети, которые
конечно,
рождаются с ВИЧ.
Конечно.
И есть, я в свое время читала интервью, очень интересное, с девочкой, которая 16 лет, россиянкой, она живет с ВИЧ с рождения. Вот ей 16, она учится очень... Интервью очень интересное. Вот кому интересно, рекомендую почитать. Это на всю жизнь. Вот эта терапия нужно будет принимать всегда.
Пока да. Пока да. Есть, ну, то есть вот сейчас есть исследования клинические уже, инъекционных форм препаратов, которые не нужно каждый день принимать. Это укол один раз там, в 2-4 месяца, что существенно облегчит там, жизнь миллионам ВИЧ-инфицированных людей, но пока вот такого прям лечения, чтобы на 100% излечиться, нету.
Ну вот у нас, мне так кажется, что вот мы сейчас с вами разговариваем, и вырисовывается достаточно позитивная такая картина жизни человека, который, ну, взялся за свое здоровье, узнав о диагнозе, а не пустил все на самотек. Но если вот можно снизить вирусную нагрузку до нуля, если вот мы на пороге изобретения какого-то укола замечательного, который там раз в 2-4 месяца, то есть, получается, можно говорить, что СПИД почти победили, ВИЧ точнее. Вот,
ну вот осталось чуть-чуть выделить, ну, возможно, на государственном уровне чуть побольше финансирования. Потому что на сегодняшний день действительно Министерство здравоохранения заявляет, что 60% состоящих на учете в спеццентрах ВИЧ-инфицированных получают лечение. Вот надо чуть-чуть дотянуть до 100%, когда все люди, живущие с ВИЧ, получают лечение. Вот на этом этапе передача вируса дальше остановится. А потом уже немножко повышать качество все-таки этого лечения.
Вот я сейчас к Алексею адресуюсь. Вот эти кампании по проверке на ВИЧ в торговых центрах, на каких-то массовых мероприятиях, то есть вот практически в любом месте можно наткнуться на вот этот фирменный микроавтобус, где можно проверить экспресс, вот как это безопасно, анонимно и быстро. Да? Можно проверить себя, свой организм на наличие ВИЧ-инфекции. Во-первых, насколько это действительно безопасно, я знаю, что многие люди говорят, ой, в торговом центре как-то, наверное, не гигиенично. Честно говоря, я сама однажды так испугалась. Почти зашла и думаю, ну как-то, ну не знаю, в магазине, не в больнице. Во-первых, насколько это гигиенично, во-вторых, насколько востребовано?
Ну, действительно, проводятся различные мероприятия с компонентом экспресс-тестирования. И экспресс-тестирование с использованием экспресс-тестов по крови из пальца и использование экспресс-тестов по слюне, оно безопасно и гигиенично. То есть в этом нет никаких проблем. Человек без проблем может прийти, сдать экспресс-тест и узнать о наличии антител к вирусу в своей крови в течение 5-7 минут.
Поэтому, не отходя от кассы, так сказать.
Да, не отходя от кассы или от палатки, или от мобильного пункта. В нашей организации с недавнего времени также появился мобильный пункт, который выезжает по городу Челябинску, по области, и их становится все больше и больше.
То есть хоть на работу вызывай.
Да, действительно, работа с рабочими коллективами, да, профилактические мероприятия, они подразумевают как раз выезд в рабочий коллектив, информирование, и тут же, пожалуйста, не отходя от кассы, можно сдать экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус.
Есть еще такая штука, мы с вами уже до эфира это немножечко обсудили, хочу обязательно в эфире тоже, чтобы прозвучало. Если человек подозревает, там, к примеру, был незащищенный контакт какой-то, неосторожный, вчера, да, и человек сегодня приходит сдавать на ВИЧ-анализ, а у него сразу покажет, что есть, или может не показать?
Во-первых, есть период окна. Он длится от 3 до 6 месяцев. В рамках этого окна вирус может особо не проявляться и может проявиться там, на 3-м, на 4-м месяце, да, через экспресс-тестирование или более глубокий анализ. Вот. Но это все индивидуальности и особенности самого организма. У кого-то может проявиться там, ну, через месяц, у кого-то через 4 месяца. Но надо всегда помнить, что после рискованного поведения в течение там, ну, 3-6 месяцев есть риск, что ВИЧ-инфекция проявится через экспресс-тест. И лучше, может быть, сразу не бежать сдавать, да, лучше встретиться со специалистом, проконсультироваться, насколько действительно рискованное поведение оно было в отношении ВИЧ-инфекции. Ну и позже сдать там 2-3 раза анализ на ВИЧ.
Ну или хотя бы в календаре дату отметить, чтобы там через 3-4 месяца прийти и все-таки не забыть.
Можно
сдать
раз
кровь
в месяц приходить и спокойно сдавать и консультироваться.
А еще хотела спросить: вот вы неоднократно упомянули термин такой «рискованное поведение». Угу. Бытует такой стереотип, сейчас, конечно, уже меньше, и тем не менее, что если человек получил ВИЧ, то непременно он там наркоман, занимался проституцией, шатался по притонам, ну или там несчастный человек, у него там папа-мама, мама передала, да? Что за контингент ваши подопечные?
Ну, вообще, как бы, делятся на две части. Да. Есть общее население, да, есть ключевые группы. Но на сегодняшний день, беря во внимание, что более 60% это передача вируса через половой путь, да, то в принципе ключевая группа стала все население, по сути. Да?
Потому что цепочка может быть длинной.
Да, но все-таки мы выделяем ключевые группы, у кого есть особый риск и высокий риск инфицироваться. В основном это люди, ведущие, ну, так сказать, девиантное поведение, употребляющие психоактивные вещества, в том числе наркотики и алкоголь. Да, люди, которые ведут беспорядочный половой образ жизни, да, это в основном все люди, которые относятся к ключевой группе. Их не так много, чем общее население, да, но у них выявляемость, например, ВИЧ-инфекции гораздо выше. Если мы берем экспресс-тестирование в общем населении, средняя выявляемость 1,5-2% в общем населении. То есть из 100 человек, ну, 1-2 человека выявляются с ВИЧ.
То есть это может просто не повезти. Это вот такой фактор везения-невезения. Да?
Ну, тут нет. Надо учитывать, что вот ВИЧ вышел все-таки в общую социальную группу. И это половые контакты. Угу. То есть, грубо говоря, если у вас был незащищенный половой контакт с человеком, чей статус вы не знаете... Вот
это
вы не знаете,
может быть любой совершенно человек.
Даже если это ваш молодой человек. Если вы с ним не проходили тест на ВИЧ, как бы, возможно, есть риск, что как бы человек живет с ВИЧ и его, и не знает просто свой статус.
И проверяться,
грубо говоря, если у вас был половой контакт хотя бы один, без использования презерватива, нужно сдать тест на ВИЧ. И вот эти компании, они в первую очередь направлены на то, чтобы вырабатывалась культура тестирования и заботы о своем здоровье, информированности.
В студии Лидия Андреева. Говорим о ВИЧ-инфекции, о том, как ее выявляют, почему важно периодически проходить, сдавать кровь на ВИЧ-тестирование и о том, как люди живут, если у них обнаружили вирус. Я напомню, вместе со мной в студии Алексей Тананин, генеральный директор фонда «Источник надежды», и Андрей Скворцов, который живет с ВИЧ и является активистом пациентского сообщества. Я хотела бы вот о чем спросить. Категории людей разные, конечно, кто-то там, как вот вы говорили, ключевая группа, то есть у них выше выявляемость, потому что люди там либо наркотики принимают, соответственно, пользуются шприцами, они в группе риска, либо имеют незащищенные контакты. Но просто дело в том, что зачастую, допустим, в молодом возрасте тяга к незащищенным контактам, она выше, чем в возрасте зрелом. И возможность, скажем так, больше.
Да.
И таким образом, получается, есть какой-то возраст, в котором надо почаще ходить проверяться. Или здесь нет возрастных рамок?
Ну, на наш взгляд, возрастных рамок уже нет. А если раньше, может быть, были, но на сегодняшний день, начиная там от того момента, когда человек начинает вести половую жизнь, да, до, так сказать, вот у нас последние там пациенты и 57 лет. И 60 лет.
Да, вот кто, вот интересно, понятно, что я сейчас не требую медицинскую тайну раскрывать, но вот какие границы вы выявляли? Понятно, что человек может от рождения быть носителем ВИЧ-инфекции, то есть от матери.
Не, мы не берем, например, врожденный или переданное во время детского возраста.
Да, вот кто из старшего возраста?
Ну, на сегодняшний день, опять же, если берем статистику, то возраст выявляемых с ВИЧ-инфекцией людей выше стал. То есть это от 25-30 до 45 лет. То есть это прямо самый такой работоспособный,
экономически
средний,
активный,
да,
как говорится.
Да, возраст.
Вот мы говорили о периоде окна, то есть если человек, возможно, даже заразился вирусом, вирус может на анализе не проявиться. Еще я хочу про такую вещь спросить, как постконтактная терапия. Это, я думаю, тоже очень важно. Давайте расскажем, что это такое и кому это нужно. Ну, Андрей, давайте я вас спрошу.
Да, если человек попал в ситуацию, когда риск заражения мог произойти, существует на сегодняшний день постконтактная профилактика. Это препараты той же антиретровирусной терапии, которые принимаются в течение 48 часов после самого случая, который надо начать.
Чтобы не ждать вот эти 3-4 месяца до первого анализа, когда
в течение 48 часов начинается прием препаратов, и человек его принимает в течение месяца. Это снижает риск того, что вирус, который... те копии вируса, которые попали в организм, могут там развиться дальше. Вот. Для того, чтобы ее получить, ну или, скажем так, человеку необходимо обратиться в спеццентр, либо к инфекционисту в поликлинике. То есть, по идее, это те специалисты, которые могут объяснить, что делать в той или иной ситуации.
К инфекционисту тоже можно, не только в спеццентр. Да.
Врач-эпидемиолог, вот я знаю, в некоторых регионах, это тот человек, который вот как раз занимается этим приемом.
В области, например, врач-инфекционист или кабинеты инфекциониста, они занимаются как раз вот и ВИЧ-инфекцией, и гепатитами, и так далее, инфекционными заболеваниями. То есть, например, центр СПИДа, он находится в основном, ну, в городах там, миллионников или хотя бы 500 тысяч. Более в мелких городах это инфекционный кабинет в поликлинике населенного пункта или города.
А может такое оказаться, что вот терапию, препараты, которые нужно принимать, что их могут не закупить или не предоставить, или попросить за них деньги? Ведь бывает же, когда у нас на какие-то реабилитации жизненно важные собирают деньги там в интернете. Вот такое может произойти?
Ну, если мы говорим о лечении уже людей, живущих с ВИЧ, ну, были такие ситуации, как перебои. Да, например, Минздрав, например, очень сильно зависит от определенного алгоритма действий. Это закупки. То есть они выставляют закупки, но это все время, это сроки. И часто бывает, что они не укладываются в сроки, и где-то препараты в каких-то городах заканчиваются до еще поставки следующей. Из-за этого возникают какие-то перебои. Но РВТ, она необходима и жизненно...
РВТ? Что это?
Антиретровирусная терапия, сокращенно. Она жизненно необходима, и ее нельзя прерывать, чтобы вирус, он не адаптировался, и препараты были действительно, ну...
Эффективно.
Работали. Да. Понимаю. Ну, то есть...
Такое бывает.
Но мы стремимся.
Тра-та-та.
Кстати, вот импортозамещение в этой сфере производства медикаментов у нас работает, Андрей?
У нас работает.
То есть, у нас
большая часть препаратов, которые закупаются Министерством здравоохранения, они произведены на территории Российской Федерации. Либо произведены по полному циклу, либо там частично, но больше 70% закупается именно вот генерических препаратов.
Но это на самом деле вселяет надежду, потому что вроде как, получается, тогда не зависит от каких-то санкций, ну и прочих внешнеполитических факторов. Сейчас хочу задать такой вопрос. Я думаю, это вот тоже тяжелая тема. Андрей, доводилось ли вам общаться вот по роду своей работы с так называемыми ВИЧ-отрицателями? Есть целая категория людей, в том числе и медработники есть, которые уверены в том, что ВИЧ-инфекция – это миф. Фредди Меркьюри на самом деле отравили, и СПИДа тоже нет.
Ну, сообщество давно с этим сталкивалось, и я там в своей профессиональной деятельности неоднократно пытался привлечь внимание, скажем так, наших государственных чиновников и структур к ресурсам диссидентов. Вот на сегодняшний день есть очень хорошая инициатива...
ВИЧ-диссидентов,
да. Очень хорошая инициатива Минздрава ограничить работу подобных сайтов, ввести какую-то ответственность за распространение недостоверной информации о ВИЧ. Там же проблема в чем, что люди, которые инициируют вот эти группы в социальных сетях и ведут, создают сайты, они не всегда сами ВИЧ-инфицированные. Это, как правило, люди, не затронутые эпидемией.
А зачем они это вообще делают тогда?
Это вопрос. Есть разные, уже у нас даже есть российские исследования, разные совершенно причины. Кто-то просто, ну, вот такие взгляды на жизнь, немножко, скажем так, недоинформированный, или там, ну, со специфическими взглядами и развитием психическим.
Ну, это психическим. Теория заговора.
Да, есть люди, которые на этом наживаются. То есть оказывают консультации, высылают травки, которые как бы вылечат и поправят иммунитет человека, что это у вас не проблемы, это не ВИЧ-инфекция, это у вас проблемы просто с иммунитетом, его надо поправить. Надо поправить травками, я сейчас вам их вышлю, там вот по 7500. Как бы, ну, грубо говоря...
Ну и отдельные аферы
причин
тоже.
Причин очень много, да.
Конкретные лекарства, которые навсегда вылечат ВИЧ, И
после такие... единоразового, да, приема?
Да, да, да. Это такие разовые аферы тоже, в принципе, имеют место.
Самое нелепое, это, по-моему, было укусы пчел. Лечение укусами пчел.
Да, да.
Но на самом деле, как бы, это ладно. Человек теряет свои деньги. Это, конечно, все неприятно иногда, антинаучно абсолютно и так далее. Но дело в том, что ведь было несколько случаев, когда у, допустим, родителей отрицателей умирал ребенок зараженный, потому что не получал терапию. Либо взрослые люди сами, уверенные в том, что у них ВИЧ нет, они умирали от СПИДа.
Это не единственный случай. К сожалению, они продолжаются, и дети умирают, и много детей умирают. И умирают сами отрицатели, и те, кто в эти группы входят. Это по разными соусами подается потом в их сообществах, что врачи затравили там, ну, или как-то иначе, и умирают. И есть такие случаи. И у нас в Санкт-Петербурге был случай вот недавно очень громкий, когда родители духовные, религиозные, но вот не верили они, что у нее ВИЧ, как бы. Спеццентр боролся, судился, пытался как бы обязать родителей ребенка лечить, но девочка умерла. Мы как бы от сообщества привлекали внимание к этой проблеме на разных этапах, когда еще девочку можно было спасти. Вот до сих пор как бы суд не состоялся, то есть его переносят. То есть мы довели это дело до суда, но пока вот суд переносят, как бы не могут привлечь родителей вот к какой-то уже более серьезной ответственности.
Давайте скажем про СПИД-центр в Челябинске и, в принципе, по Челябинской области, то есть тем, кто хочет сдать анализ или, может быть, подозревает у себя что-то, хочет быть уверенным, хочет отправить партнера или уже живет с диагнозом ВИЧ. Куда идти нужно?
Ну, на сегодняшний день у нас по Челябинской области достаточно много низкопороговых центров, и часть из них мы в партнерстве с нашей организацией и с нашими спонсорами осуществляется деятельность. Здесь можно, например, в Челябинске в самом сдать экспресс-тест на ВИЧ, травматология номер 3, травматология номер 8, ЛПУ номер 8, проспект Ленина 3. Точно так же проспект Победы 141, точка опоры. Там можно практически в любое время сдать тест на ВИЧ. Можно вообще позвонить просто по телефону доверия.
Давайте озвучим.
По Челябинску 3-7-47-25. По этому номеру можно узнать по месту жительства, где можно сдать тест на ВИЧ.
3-7-47-25. Ну и опять же, я напоминаю, обратите внимание, повертите головой, на очень многих праздниках, каких-то общественных активностях вы увидите фургончик с красной лентой, и там написано, что можно бесплатно, быстро и анонимно сдать анализ. В общем, просто будете жить гораздо спокойнее, чем живете. А можно даже на работу вызвать вот эту мобильную бригаду и сдать анализ всем коллективам. Опять же, это все бесплатно сделать, договориться с начальством.
Бесплатно и анонимно.
Большое вам спасибо. Алексей Тананин, гендиректор фонда «Источник надежды», был в нашей студии. И вместе с ним Андрей Скворцов, который живет с ВИЧ, является активистом пациентского сообщества. Большое вам спасибо. Желаю вам удачи.
Спасибо.
Спасибо вам.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.